«По сути дела». Николай Стариков.
Здравствуйте, это Варсобин. Ну, Николай Стариков, хочешь, чтобы я сказал, куда я пропадал? Я уезжал далековато, в Якутию.
А потом, наверное, еще надо сказать, как вас зовут. Владимир Варсобин.
Я сказал это уже. Я
Владимир Варсобин. Просто Варсобин.
И сказал.
Владимир
вот, Варсобин. Вот, Владимир Варсобин, да. Вот, а меня должны уж по голосу узнавать. У меня мания величия. Владимир Варсобин, да, у микрофона. И сегодня мы поговорим о том, что сейчас вообще, конечно, разрывают Телеграм, разрывают наши социальные сети и новостные ленты. Это то, как люди с темным прошлым приходят к власти. Ну, это история вчерашняя с топ-менеджером Росгеологии. Ну, помните, да, там он во время игры, видеоигры, рассказал, как на самом деле в его министерстве происходят дела, чуть ли он там занимался сексом с подчиненными, как он обязывал стучать на сотрудников и прочее, прочее. Он был уволен тут же. Но сегодня, ладно, это все семечки, сегодня задержание сенатора Аршукова. Причем его задержали прямо во время заседания Совфеда. Очевидцы утверждают, что когда на трибуне появился Чайка и Бастрыкин, и начали делать заявление о том, что они просят, чтобы он был лишен неприкосновенности, он даже попытался бежать. Он начал бегать по пароходу, и только Матвиенко его остудила, мол, сядьте на место, не позорьтесь. Он был задержан, и потом был задержан его отец. Он занимает большой пост в «Газпроме». И тоже во время заседания, как говорят очевидцы. И сейчас следователи копают в разные стороны. Ну, конечно, на Кавказе, откуда, в общем-то, эти два персонажа, откуда они и появились. Это Карачаево-Черкесия. И будто бы это мафия, и будто бы хищение под 10 миллиардов рублей, хищение газа. Ну, в общем, такой клубок преступлений, которые похожи уже на итальянскую Коза Ностру. Что происходит? Что это за спектакль, который перед нами разыгрывается?
Ну, добрый вечер, хотел сказать уважаемым радиослушателям, но, как видите, он оказался не для всех добрым. Да? Что происходит? Ну, во-первых, надо дать, конечно, возможность следствию поработать, распутать ниточки. Я думаю, что мы узнаем еще очень много интересного. Но я хотел бы сравнить то, что произошло, с одним историческим эпизодом. Вообще, совершенно самое главное в том, что произошло, помимо сути происходящего, да, что там кого-то обвинено в очень серьезных преступлениях, потому что там убийство, там призывы к свержению власти, ну, то есть не только хищение, я хочу подчеркнуть, арестовали прямо на заседании Совета Федерации, а его отца прямо во время заседания коммерческой компании, где он работал. Вот подобная вещь происходила во время ареста Берии. Я здесь никак не связываю фамилию Берии с теми, кого задержали в этот раз. Просто вот исторический факт. Когда пришли высокопоставленные военные, Берия был арестован практически на заседании Политбюро. Дальше.
Но это было во время смены власти. Сейчас что происходит?
Мы сейчас не будем обсуждать дальнейшую судьбу Лаврентия Павловича, ни его фигуру. Вот это мы оставляем за рамками. Наступила новая эпоха. Мне кажется, что здесь стоит говорить о очень серьезном сигнале, который кто-то послал кому-то. Мне кажется, что получатель сигнала – это элиты, а отправитель сигнала – это российская власть. Потому что когда два высокопоставленных силовика приходят на заседание Совета Федерации для того, чтобы лично попросить, ну, по сути, потребовать снять с того, кого подозревают, неприкосновенности, это очень серьезно. Это вот максимально.
Это унижение Совфеда, это унижение целого института власти. Они могли его взять дома, они его взять могли взять по пути на работу, да, его демонстративно это сделали в парламенте.
Я думаю, что сенаторы так не считают. И Валентина Ивановна отреагировала соответствующим образом. Здесь никакого унижения нет.
Давайте послушаем.
Желание, серьезность намерений продемонстрировать всей стране и особенно элите.
Давайте послушаем Валентину Матвиенко. Вот так она прокомментировала это событие.
Хочу особо подчеркнуть, что те события, о которых идет речь и в чем обвиняется господин Арашуков, происходили до того, как он был назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики. Мы утром получили представление прокурора и в соответствии с нашим регламентом выполнили все необходимые процедуры, в том числе, как полагается, при представлении о лишении статуса неприкосновенности мы обязаны рассмотреть на ближайшем заседании – Поэтому вопрос был внесен дополнительно в повестку дня. Предъявлены серьезнейшие обвинения. Дальше следственные органы будут вести это уголовное дело.
Это было Валентина Матвиенко. Давайте, чтобы два раза не вставать, все-таки послушаем, в чем конкретно обвиняют этих ребят, можно сказать, да, эту семью, семейный бизнес. Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета. Послушаем.
В рамках работы правоохранительных органов по декриминализации Карачаево-Черкесской республики Следственным комитетом совместно с ФСБ России проводится масштабный комплекс следственных действий в ряде городов четырех субъектов Российской Федерации. В рамках уголовного дела по фактам создания и участия в преступной организации, хищения природного газа ПАО «Газпром», двух убийств и других преступлений задержан член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской республики Рауф Арашук. 30 января Совет Федерации лишил Арашукова неприкосновенности и дал согласие на его привлечение в качестве обвиняемого. Также в рамках уголовного дела задержан его отец Рауль Арашуков, который, как полагает следствие, причастен к хищениям природного газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей. Как полагает следствие, эти мошеннические действия совершались на протяжении нескольких лет. Следователями Следственного комитета России совместно с оперативными сотрудниками ФСБ России продолжаются масштабные следственные действия в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Махачкале, Невинномысске, Буденновске, Астрахани и ряде других городов. В рамках указанного уголовного дела в настоящее время устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов, а также иные лица, возможно, причастные к расследуемым преступлениям.
Это была Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета. Убийство произошло в 2010 году. 8-9 лет назад.
Ну, смотрите, положительное в том, что произошло. Я сторонник того, что не должно быть неприкасаемых во власти. Если кто-то совершил преступление, когда бы он его ни совершил, он должен понести наказание. Поэтому...
Ну, это общие слова, это естественно, это... да. Но наш слушатель спрашивает, а как вообще Арашуков получил кресло с Совета Федерации? А где это... фильтры? Вот... Он был на самом деле...
Нет, я напомню, да. как получают кресло, значит, в Совете Федерации, назначает субъект Федерации. То есть, по сути, депутаты голосуют, предлагают. То есть, это вопрос к депутатскому корпусу и, конечно, главе республики. Я думаю, что вопросы, конечно, будут заданы. Но слова о том, что не должно быть неприкасаемых, ну, можно сказать, что они общие, но должны быть очень конкретные. Так что в этом случае произошло. Знаете, мне, так сказать, хочется предложить нашим вот двум руководителям силовых ведомств, может быть, даже как-то взять за правило заходить в присутственные заведения. И вот поскольку сейчас все средства массовой информации, мы с вами, коллега, тоже рассказываем о том, что происходит, я вот представляю такую картину. Вот приходят, значит, Чайка и Бастрыкин в какой-нибудь региональный парламент, открывают дверь, а дальше вот кто вскочил и побежал, сразу их можно...
Николай, я удивляюсь. Ну, они будут ходить, кошмарить народ.
Нет, они просто заходят и ничего не говорят. Подождите, я закончу мысль. Да. И дальше смотрим, кто вскочил и побежал. И дальше с этими товарищами
что
уже можно начинать работать.
Что случилось с нашими правоохранителями? 9 лет назад был действительно убитый, там, 2 человека. Семья убитых ходит с транспарантами. Это сделал, дальше идет фамилия арестованного сегодня. Уже несколько лет, они 5 лет назад ходили с этими транспарантами. Следствие всегда открещивалось. Понятно, это
причины
Кавказ.
Причины могут быть разные. Вот что бы не хотелось точно, чтобы вот то, что мы с вами обсуждаем...
Ваша версия, почему именно сейчас, почему возникло это дело? Это просто работа, следствие так медленно идущее, или кто-то
версий,
заинтересован?
Несколько версий скажу. Первое. Получили новые информации. Изменения в правоохранительных органах. Кто-то сидел коррумпированно, его убрали, пришел, смотрит новый человек. Да, вот есть... Все есть для того, чтобы это дело. Чего бы точно не хотелось, чтобы это было всего лишь сведением счетов внутри каких-то властных группировок. Вот этого точно не хочется.
8-800-200-97-02. У нас заканчивается эта часть программы. Будет небольшой блок рекламы. И давайте буквально через несколько минут послушаем наших слушателей, извините за тавтологию, ваши версии, что произошло с нашими правоохранителями, которые сейчас просто заходят в высокие палаты, во время заседаний в парламент, и там демонстративно арестовывают подозреваемых. Что случилось с ней, с нашей властью? 8 800 200 ровно 9702.
По сути дела, Николай Стариков.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Хоть он говно
в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и у микрофона Владимир Варсобин. Мы сейчас обсуждаем эту историю с семейством Маршуковых. Это семейство прибыло к нам в Москву из Карачаево-Черкесии. И сейчас идут повальные аресты в связи с этой семьей. Это, по сути, какая-то мафия, которая расползлась по многим городам. Там они воруют и газ, и деньги, и убивают людей. Но вот что меня удивило, что убийство произошло в 2010 году, арестовали в 2019. Но любопытная еще деталь. Дело в том, что несколько лет назад, год, по-моему, назад, когда охотились за счетами сенаторов и депутатов, выяснилось, что вот этот Аршуков, младший, он имеет вид на жительство в Эмиратах. Он предоставил справку, в которой указано, что это действительно вид был, но он это прекратил до заявленной даты. Потом в Эмиратах было возбуждено уголовное дело по поводу подделки документов. Аршуков подделал этот документ, и в Софеде это знали. Но опять ему сошло с рук. То есть и убийство ему сходило с рук 10 лет, и даже подделка документов сходила, и это возникла история только сейчас. Николай, вот вы начали в прошлой части передачи отвечать на этот вопрос, почему именно сейчас, пожалуйста.
Причин может быть несколько, но, конечно, бы хотелось, чтобы это ознаменовало новую эпоху, нового, а точнее единственно верного отношения к коррупции и преступности. Вор должен сидеть в тюрьме, убийца, ну, по убийце, как говорится, отдельная история. Я, например, сторонник применения смертной казни, поэтому если за какое-то преступление в нашем уголовном кодексе смертный приговор, значит, его надо приводить в исполнение. А если для этого нужно покинуть ряды Совета Европы, значит, нужно выйти из Совета Европы. Просто не хочется думать, что это является, знаете, как часто говорят, борьбой между кремлевскими башнями. Вот это самое неправильное. Опять же, исторически. Сейчас мы видим, что высокопоставленного человека арестовали. А когда нам рассказывают про сталинское время, нам все время говорят из серии, знаете, вот был руководитель какой-нибудь высокопоставленный, например, ленинградское дело, да, и вот они все были кристально честные большевики, а потом злой Сталин сказал их арестовать. А потом поднимаешь документы, и видно, что все это ленинградское дело, там люди ели, пили, воровали за государственный счет, получали там сабли с бриллиантами, вообще просто, как говорится, сбоку бантик. И потом их судили, присудили по тогдашнему законодательству к высшей мере наказания, а теперь показывают нам как невинных жертв. Дайте помнить, что сегодняшняя ситуация, она и тогда тоже была.
Цепочки у нас длиннее в этом времени. Цепочки. Видите, этот спрут получается по многим городам. Даже если по официальным данным верить, Петренко вот высказалась в прошлой части передачи, это более десятки городов, туда поехали следователи и раскручивают эту цепочку. Помните это хлопковое дело Гляна Иванова? Очень похоже. Там даже эти сами нити дошли до Москвы.
Вот очень много... Да, главное, чтобы раскрутили до конца, но если уж сравниваете цепочки, вспомните, какие цепочки раскручивали сталинские следователи. Это не значит, что все были невинные.
Да, вы все про Сталина. 8 800 200 ровно 9702. Александр из Королева. Слушаю вас, здравствуйте.
Вечер добрый, уважаемая студия.
Добрый
уважаемый
вечер.
Николай Викторович, у меня, вот я сначала скажу свое вот мнение, когда я услышал об этом, а потом вам вопрос задам. Ну, конечно, меня из всего, вот что СМИ передают, меня больше всего удивило то, что он, оказывается, не знаю уж, как это правда или нет, плохо говорит по-русски. Как он попал в сенаторы, непонятно. Если у нас так тщательно даже вот из-за границы, чтобы гражданство получить, там проверяют это, а тут в сенаторы плохо говорящего по-русски человека, как говорится, взяли. Но это бог с ним, там разберутся без меня. Значит, а вот я хотел бы ваше...
Извините, я вас поправлю. Извините, я просто перебью, сейчас продолжите. На самом деле у него всего образование 6 классов, но он каким-то образом поступил в университет, хотя он там не учился, закончил его и теперь плохо владеет русским. А потом попал в Софет. Это очень загадочная биография. Извините, я перебил. Прошу вас.
Задавайте, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Значит, Николай Викторович, вот меня все-таки более конкретно ваше мнение интересует. Как вы все-таки считаете, вот из последних вот новостей, информации, вот буквально за последний там месяц-два, это вот все-таки серьезно началась работа по борьбе с малиновыми пиджаками, ну, со стороны государства? Или все-таки вот как вы говорите, ну, сведение счета все-таки, это так вот, раз, одноразовая акция, и опять...
Спасибо.
Ну, спасибо, давайте на этот счет, что называется, немножко порассуждаем. Во-первых, хочу ответить насчет знания русского языка товарищам. Он вдруг сразу стал плохо говорить по-русски, потому что это ему выгодно в общении со следователями. Ему задают вопрос, он по-русски не понимает, ему переводит переводчик на родной язык, он отвечает, у него есть время просто дольше думать. Так что вот отсюда вдруг резкое непонимание русского языка. Это достаточно часто, так сказать, используемая уловка. Теперь, что касается самой ситуации. Я считаю, что столь показательная порка, как арест в присутственном месте, это сигнал всей элите. Значит, власть послала этот сигнал. Давайте просто поразмышляем, зачем это было сделано. Конечно, с одной стороны...
Сколько было можно уже посылать?
Нет,
Люкаева
подождите.
Взяли. Каждый год посылают сигналы. Это что? Что у нас элита такая глухая?
Ну, слушайте, гидра, большая гидра. Гидра. И один Улюкаев, он не тянет на изменение политики в отношении коррупционеров.
Сигналы. Ну, это...
Но Улюкаева не арестовывали, надо сказать, в присутственном месте. Это первое. Опять же, мы с вами мыслим и надеемся. Мы не знаем, что за этим стоит. Вот такой сигнал должен означать изменение подхода к наказанию элиты. У нас одна из главных проблем в стране – безнаказанность. Причем это касается не только... уголовных каких-то преступлений, которые есть. И я надеюсь, здесь вот это будет исправлено в этом случае. Но мы очень часто видим выполнение президентских распоряжений равно нулю или там 16%, как когда-то говорил про майские указы ОНФ, и никто не снимается со своего поста, никого не убирают. Вопрос, где ответственность тех, кто не сделал единый учебник истории? Где? Нет? Единого учебника нет, а все те же люди там сидят. Я уж, ну, собственно говоря...
Вам вопрос, кстати. Будет ли снят руководитель Карачаева-Черкесии?
Я думаю, что вероятность этого достаточно большая. Я думаю, что теперь эта вероятность есть, достаточно большая. И в этом смысле, опять, знаете, вот каждый раз жизнь, она диктует определенные вещи. Я и мои коллеги, мы выступаем не за выборность губернаторов и, соответственно, глав республик, а за их назначаемость. Вот в такой ситуации очень просто. Возникли вопросы, сняли руководителя, назначили другого. В сегодняшней ситуации, ну, так сказать, на Кавказе там другой механизм почти везде, нужно обязательно проходить процедуру выборов. Она долгая, сложная, а вот прямая подчиненность должна быть здесь. Поэтому будем надеяться, что это поворот в отношении коррупции, и, наконец-то, в нашей стране произойдет то, чего мы с вами давно ждем. Что если ты нарушил закон или не выполняешь прямые распоряжения главы государства, наступит обязательно ответственность в соответствии с тем, что ты совершил.
Все верно. Но только смотрите, какие детали. Вот новые сообщения. Они сейчас сыпятся и сыпятся. А глава КЧР Рашид Темрезов, кстати, у него вилочка возможности не такая, снимут или его не снимут. А, к сожалению, здесь вопрос, посадят его, арестуют его или не арестуют, главу Карачаева-Черкесии, потому что входят там, в список подозреваемых. Ну, по крайней мере...
Слушайте, у вас какой-то отдельный вот канал связи, и к вам
они с ним не, почему? Но сыпятся новости для всех. Это просто
Я этого не знаю.
Да. Ну, смотрите, там здесь ходят уже слухи, что на самом деле возможность вообще уходить от следствия и так долго быть небезнаказанным нельзя, если нет связи в Следственном комитете,
слухи
прокуратуре.
Будем
и так
обсуждать
далее.
Факты. Мне кажется, в этом сила нашей с вами программы. Давайте отталкиваться от фактов, от звонков радиослушателей. Слухи оставим за рамками. Не потому, что мы сочувствуем тех, кого арестовали. Нет, мы считаем, что их мало арестовали. Надо было арестовать их 10 лет назад. Но все-таки будем отталкиваться от фактов.
Я просто к тому, что нельзя это все делать без Следственного комитета и в связи с силовиками. А теперь силовики кошмарят этих людей.
Политическая воля...
Гидра кусает гидру.
Политическая воля явно проявлена. Если туда пришли руководители двух силовых структур, они туда пришли не просто так.
8-800-200-97-02. Михаил из Москвы, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер. У меня два вопроса. Вот данную ситуацию можно рассматривать двояко. Первое, это то, что вот, как пелась в песне, советская малина врагу сказала нет, и государство поняло, что, в общем, ну, преступные вот такие сообщества, они угрожают государственности. И второй, значит, вопрос. Сама вот постановка, что когда государство разлагается коррупцией, собственно, это и развалило Советский Союз. Вот вспомните там дела министра МВД и так далее. Вот тут недавно Сатановский приводил пример, что какого-то высокого чина, который застрелил по ошибке из винтовки с оптическим тепловым прицелом егеря, приговорили к штрафу 100 тысяч рублей только потому, что он хороший знакомый Чубайса. Вот это я развалил Советский Союз. И вот в связи с этими двумя вопросами, что тут больше? Советская малина сказала нет? Или же все-таки государство понимает, что сама вот такая ситуация, когда есть каста неприкасаемых на самом верху, уже угрожает самому государству.
Спасибо.
Любой ответ на ваш вопрос, он определенную долю домысла воплощает. А вот я вижу, что люди пишут. Вот считайте, что социологическое исследование. Сразу пишут, что уважаемым силовикам нужно прийти на заседание Совета директоров Роснана со всеми вытекающими отсюда последствиями. И самого, в кавычках, популярного, эффективного, в кавычках, менеджера нашей страны, вот тоже, так сказать, туда ему дорога. Все понимают, о чем мы говорим.
У следователя очень, как в анекдотах говорят, самая главная задача во время следствия – не выйти на самого себя. И, кстати говоря, вот слушатели говорят, что история с Гляном Ивановым привела к тому, что нити с узбекского хлопка потянулись в Кремль, в Москву. Вот как бы вот до этого дела не дошло. 8 800 200 ровно 9702 наш студийный телефон. И на этом тонкой ноте мы прерываемся. Через несколько минут вернемся к вам.
По сути дела, Николай Стариков.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
«По сути дела». Николай Стариков.
Да, у микрофона Владимир Варсобин. Что ж, препарируем историю с сенатором Аршуковым. Она только начинается и...
Арашукова.
Арашукова, прошу прощения. Да. У меня просто так написано. Я честно говоря,
букву
эту фамилию редко встречал, да, этой истории. У нас очень много звонков. 8 800 200 ровно 9702. Аскер из Адыгеи. Аскер, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это же рядом с вами все происходит.
Да,
это же происходит рядом с вами, так, территориально? Все-таки из...
Ну, немножко, не совсем, но на Кавказе Северном, немного. Я из Адыгеи, это под Краснодаром.
Да, я понимаю, да. Слушаю вас.
Недалеко от Краснодара. Вопрос очень интересный, который такой важный для жизни страны, для всего народа. Вопрос такой. Я знаю, что при Сталине за початок кукурузы сажали. А потом, через некоторое время, вдруг в стране начались и коррупция, и мафия, и убийства, и все. Скажите, при каком советском государе, руководители, все это вошло в норму? Первый вопрос. Второе. Как вы думаете, почему самого главного преступника, Горбачева, никто не трогает, когда всех сажают?
Спасибо.
Ну, что касается, при каком советском государе, то я бы соединил двух советских государей, Горбачева и Ельцина. В принципе, Ельцин был уже в постсоветской России, но первый свой пост в Российской Федерации он получил еще при Советском Союзе. И, я напомню вам, парад суверенитетов, в общем-то, начался с России. Так что Ельцин и депутаты тогдашнего российского парламента сделали, к сожалению, максимум того, чтобы Россия большая превратилась в Россию маленькую. Поэтому Горбачев и Ельцин, вот причем при ком мы получили все эти подарки. И второй вопрос.
Ну, почему сажают
коррупционеров,
а не Горбачев?
О, Горбачев, да. Это очень интересная тема. Я хочу сказать, что где-то 6 лет назад мы в рамках общественной организации «Профсоюз граждан России» прошли все судебные инстанции, требуя возобновить, вернее говоря, уголовное дело против Горбачева. Напомню, дело в том, что сразу после того, как он сложил с себя полномочия, тогдашний прокурор Виктор Илюхин, который потом стал депутатом, возбудил уголовное дело против Горбачева по факту измены. Это уголовное дело существовало чуть больше суток, после чего вышестоящая инстанция его закрыла, выгнала смелого прокурора, ну и Горбачев, так сказать, до сих пор спокойно ходит. Нам отказывали последовательно все инстанции. Вопрос, почему? Я думаю, что вопрос с Горбачевым, это, конечно, вопрос политический. Сегодня Горбачев величайший не только немец, но, вы помните, 80-летие в Лондоне отмечал. Для того, чтобы начать против него уголовное дело, это не хватает нашего суверенитета, если хотите. Не хватает политического решения. Так что я думаю, что мы можем в этом случае, в случае с Горбачевым, надеяться только на чертей и большую сковородку. То есть, так сказать, постфактум, что называется. Но я знаю, что есть и сейчас люди, общественные организации, которые продолжают вот это важное дело пытаться Горбачева юридически осудить. Я это дело всячески поддерживаю, но когда меня спрашивают, почему вы сейчас этим не занимаетесь, потому что мы уже это прошли, этот этап. Но всегда хочется пожелать успеха тому, может быть, вот мы не так иск составили, юрист у нас был не такой талантливый, поэтому тот, кто хотел бы осудить Горбачева, я это всячески приветствую.
Есть, кстати, версии такие у наших слушателей, вот одна там ниже, там надо скроллить, начало нашей беседы, что это, дескать, отвлекает внимание, вот этот скандал отвлекает внимание многих проблем. Сейчас мы будем всенародно наблюдать за антикоррупционным спектаклем. Мы немножко забудем про Ньюсуэлл, мы немножко забудем про нашу пенсионную реформу и так далее. То есть людям бросают некую кость, которую они будут обсасывать еще неделю-две как минимум.
Владимир, мы можем вообще назвать вещи своими именами. Чего нам с вами стесняться?
Давайте.
Мы посмотрим, что будет происходить дальше. Если аресты ограничатся, и чистка вот эта ограничится вот этой одной фамилией, значит, это кто-то кому-то послал сигнал в рамках какой-то...
Вас спросить. Вот вы можете сказать прогноз. Вы же все время уклоняетесь. Пожалуйста, вы предложили несколько вариантов реальных ответа. Действительно, или так оно пойдет, или эдак пойдет. Вы можете свое мнение высказать? Все-таки что это такое? Вы уклоняетесь от прямого ответа. Вот по вашему мнению, все-таки это реальная борьба с коррупцией?
Владимир,
или нет?
Я хочу сказать, что в отличие от вас, мое мнение, оно всегда на основании каких-то фактов и знакомства с ними складывается. Когда я не видел документов уголовного дела, я, собственно говоря, из «Комсомольской правды» подчерпнул большинство информации, но еще вот Валентина Ивановна Матвиенко чуть-чуть добавила понимание того, что происходило. Но как здесь можно делать какие-то прогнозы, как это пойдет?
Позицию вашу понял.
Но если не будет никаких дальше арестов, чисток, снятий каких-то чиновников, значит, это был всего лишь один эпизод. А мы хотим системы, когда преступники будут получать наказание.
Беда в том, что каждый год происходит примерно то же самое.
А системы нет.
Какого-нибудь большого человечка берут и сажают его под аплодисменты окружающей среды. И что? Что-то изменяется от этого?
Нет, от этого не изменяется.
Ну, я поэтому и спрашиваю вас о прогнозе, что будет дальше.
Не формируется система.
8-800-200-97-02. Из Воронежа звонок. Не Павел, слушаю вас.
А скажите, пожалуйста, да. Есть какой-то шанс, что созданное 11 лет назад Министерство экономического развития страны будет экономически развивать нашу страну? Будем мы развиваться или будем топтаться на месте? Это первая часть. А второе, то, что вот, вы разбираете данный факт, мне кажется, что это не что иное, как инстинкт самосохранения. То есть люди боятся потерять власть, и, как вы правильно говорите, вот этими вот отдельными фактами пытаются показать, что действительно обстановка под контролем, все в нашей стране, так сказать, планово регулируется и выполняется. По факту, как мы видим, не всегда, не везде.
То есть вы хотите сказать, что это такая дырочка в чайнике, то есть они пытаются спустить пар. Я правильно вас понимаю?
Верно, да.
Спасибо.
Значит, что касается работы Министерства экономического развития, вот чтобы оценить его, нужно просто поговорить с участниками экономического процесса. Если вы хотите узнать, хорошо ли работает ГИБДД, спросите водителей. Если вы хотите узнать, хорошо ли устроена экономика, помогает ли это министерство или, наоборот, мешает, спросите у предпринимателей. Пожалуйста, у меня есть много предпринимателей знакомых. Я с ними сейчас очень часто встречаюсь, обсуждаю, спрашиваю, как дела. Вы знаете, оптимистов нет. Вот, так сказать, есть осторожные оптимисты, но так, чтобы сказали, слушай, да вообще все отлично, здорово, у нас все увеличивается. Нет, нет, у каждого есть какие-то проблемы. Если у каждого в экономике проблемы, значит, Министерство экономического развития со своими задачами не справляется. Я не знаю, какую оно экономику развивает. Может быть, Соединенных Штатов Америки она развивает экономику. Может быть, приграничных территорий, где у нас трансграничная торговля теперь развивается и пошлинами никак не закрывается. То есть, может быть, они что-то развивают. Не знаю, вот экономику Финляндии, может быть, развивают, чтобы люди туда ездили. Но экономику России они не развивают, на мой взгляд.
Очень, кстати, такое оптимистическое. Я очень люблю такие сообщения. Наш слушатель пишет, что изменится, в справедливость начинаем верить.
А вот здесь еще хорошо написано. Вы сказали, вещь, что, может быть, Сирия и Венесуэла нас отвлекает от внутренних вещей, пишет человек.
Может.
А вы говорите, что внутренние вещи отвлекают нас от Сирии и Венесуэлы.
Да деньги жалко.
Я предлагаю...
Вот когда такие миллиарды пропадают в Венесуэле, а у нас там 2 рубля повышения тарифа на проезд вызывает шок у маленьких наших несчастных городов. Ну, ребята, ну просто люди страдают по тому, что мы с деньгами обращаемся очень широко. Вот
а вот все. Сели на любимого конька.
Ну ладно,
это другая тема. Все надо отдать детям и пенсионерам и прекратить внешнюю политику.
Нет, давайте Мадуре отдадим. Да.
Не надо Мадуре ничего отдавать. Мы Мадуре... Кредит дали на 3 миллиарда всего лишь.
Ну и пока кредит.
И большое количество денег вложено в нефть, в месторождение.
Это тема для другой передачи.
Ну да.
8 800 200 ровно 9702. Геннадий Самара. Геннадий, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот о силовиках. Вот посмотрите, это все же положительные моменты. Наконец, может быть, появилась верхушка силовиков, где люди уверенные. И действительно будут нас защищать. Миллиарды, наконец, все-таки начнут отнимать. Ведь посмотрите, семейка, у которой миллиарды, и которая в кулачке держала там всю республику, а утечки не было. Их никто не предупредил. Вот у людей, которые миллиарды, и их не предупредили, никто не купился.
Ну, у него был паспорт, фальшивый паспорт, которым он собирался бежать на самом деле в Эмираты свои. Но, возможно, да, не вовремя предупредили. Если предупредили, то не вовремя.
Большое уважение к нашим правоохранителям. Большое уважение к двум руководителям правоохранительных структур, которые пришли на Совет Федерации, при всем уважении. Без политического решения самого высокого руководства государства, они не могли сделать этот факт. Так не делается. Потому что когда военные приходят и начинают кого-то арестовывать на заседаниях государственных органов, это очень напоминает государственный переворот. Поэтому к этим вещам относятся очень и очень щепетильно. Исторический пример. Мы говорили с вами об аресте Берии, который был очень похож. Арестовывал в том числе маршал Жуков. Так вот, Жуков тем самым вроде стал ближайшим соратником Хрущева. Но когда пытались снять Хрущева, тогда Жуков его защитил, сказав, что ни один танк без решения министра обороны никуда не поедет. После чего он подписал себе политический смертный приговор. И его снял уже Хрущев примерно через полгода. Поэтому никакие силовики, никакие военные сами просто так никого арестовывать без решения высшего политического руководства никогда не пойдут. Этот сигнал послали не силовики. Этот сигнал послало политическое руководство страны.
Вот хороший вопрос задал Денис. Я по-другому его перефразирую. А к силовикам кто придет?
А вот хороший
как
вопрос.
Как силовики придут к силовикам?
Вы знаете, ну, во-первых, сталинское время показывало, что очень даже просто приходит, это первое, когда есть политическая воля руководства страны и есть преступления реальные. В данном случае мы имеем в виду Ежова и ту кровавую вакханалию, которую он устроил. А что касается вообще этого вопроса, то когда-то еще древнеримский философ Ювенал сказал в такой известной фразе: «А кто будет сторожить самих сторожей?» Это вечная проблема, она с Древнего Рима до сих пор не решена.
А ведь есть такое подозрение, что это как срубить одну из голов гидры голову, отрастает еще много.
Любите вы сказки,
товарищ Варсобин. Что можно сделать с этой системой, чтобы мы не занимались показательными арестами, а сделать так, чтобы самих этих мафий многочисленных региональных не было?
Слушайте, во-первых, полностью преступность никогда искоренить не удастся, в том числе и мафиозную. Она есть и в КПК, в Коммунистической партии Китая. Вопрос, что происходит с теми, кто этим занимается, и размер этого. У нас это, к сожалению, превышает все необходимые для здорового развития государства размеры. Это первое. Второе. Как с этим борются? В Китае борются активно, а у нас какая-то компанейщина, какие-то вот единичные случаи, а потом опять тишина. Этого не должно быть. Вот этого. Вот.
А это нужно ведь политическое решение. Это нужно какое-то сила воли от Путина, который бы вдруг принял какое-то системное решение, которое прижмет всем хвосты и будет, может быть, даже тяжело. Но при этом это будет как в Китае примерно. Придется расстрелять сотню-другую чиновников.
Значит, про расстрелы это говорите вы, на вашей совести. Я за выполнение кодекса уголовного. Вот я выступаю за это.
А, то есть систему менять не будем?
Нужно соблюдать уголовный кодекс.
Лоялист. Хорошо. 8-800-200-97-02 наши телефоны. Вот здесь мы прервемся. К сожалению, нас прерывает реклама. Но оставайтесь с нами. Мы вернемся буквально через несколько минут.
Мы на самом деле можем тебе...
По сути дела, Николай Стариков. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
Да, микрофон у Владимира Варсобина. Слушатели меня уже вписали в сталиниста и предлагают дать партбилет. По поводу расстрела чиновников, это была всего лишь одна из версий. Я сам не очень склонен к кровопролитию, но как еще изменить систему, при котором возникают такие... кланы, такие семейные, такой семейный бизнес, как у сенатора
Рожкова. Есть способ, есть способ. Нужно дать другое целеполагание. Сейчас в обществе у нас и национальная идея, навязанная нам из-за границы. Деньги – это все. Соответственно, человек приходит на свою должность, на государственную, для того, чтобы зарабатывать деньги, а не для того, какой чтобы вариант? Служить народу.
Хорошо.
Другое
что
целеполагание.
Что
слово «долг», «служение». Хочешь денег – иди в бизнес. Хочешь родине приносить пользу, иди в чиновники, иди в политики. Вот как должно быть. Аплодисменты тебе нравятся. Вот мы говорили о там, предыдущем каком-то руководителе структуры, забыл его фамилию, который играл и начал там откровенничать большим тиражом.
Это,
и
потерял работу. Да, это хочешь, диалоги. Это
да, хочешь аплодисменты, хочешь слушателей, тебе вот все это нравится. Иди в артисты, в блогеры, куда хочешь.
Okay, все у нас это предполагает законы. По закону, вот как вы говорите, так и есть. А что вы хотите изменить?
Целеполагание.
А как вы хотите, как вы это измените?
Да, это меняется все. Информационная повестка телевидения, радио, рассказы о ком? Не о том, кто с кого какие трусы снял, а о том, что произошло в нашей
сейчас
истории, какие
уже
герои.
Никто не смотрит. Сейчас все в
вот
интернете.
Сегодня 190 лет со дня смерти Грибоедова. Зверски убили нашего посла в Тегеране. Англичане спровоцировали толпу, завели своими агентами, чтобы вызвать русско-персидскую войну. Убили Александра Сергеевича Грибоедова. В школьном учебнике написано, что с ним случилось. Нет, написано автор «Горе от ума». О том, что он был блестящим дипломатом...
Уже вычеркнули? Раньше это описывалось в истории.
Не писалось это никогда. Не писалось. А написано, что он является блестящим дипломатом, автором туркманчайского мирного договора.
В советских учебниках писалось, в истории писалось, я помню.
Давайте проверим современные.
Современные,
советские
может
учебники,
быть,
к сожалению,
мы не хотим ссориться
нет.
с Ираном.
Поэтому мы... вот о чем должны говорить. Герои, пример служения Родине. Грибоедов тому пример. Так что сегодня давайте вспомним Александра Сергеевича Грибоедова.
Да, ну и помянем. Помянем. 8-800-200-97-02. Александр из Москвы. Александр, слушаю вас. Здравствуйте. Александр, слушаем, вы в эфире. Так, у нас, по-моему, что-то сорвался звонок. 8-800-200-97-02. У нас само государство ставит целью зарабатывать на народе, пишет нас слушатель. Кстати говоря, вот последние действия государства абсолютно опровергают ваши же слова. То есть, ладно, мы там пытаемся, точнее, люди, там, бизнесмены или там чиновники пытаются как-то заработать. Но когда государство тупо грабит собственный народ, ну, мы с вами уже это
общались. Я согласен, это неправильно. А почему? Потому что эффективные менеджеры со своим пониманием того, как должно быть государство устроено, приходят во власть.
Да, Николай, что-то мы сегодня у вас с вами дружно сидим, это аж пугает. 8-800-200-97-02, Максим.
Да, добрый вечер.
Из Воронежа. Максим, слушаю вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, а у нас вообще как бы на телевидении, на радио когда-то будут рассказывать о вещах, внутри страны, или мы будем обсуждать все время только какие-то события, вот Ливия, там, Сирия и так далее.
То есть, Украина как... бесконечная, да.
Украина, да, то есть такой вопрос. Просто у нас своих вопросов очень много по поводу, например, той же Конституции, действующей Советского Союза, там, по поводу развала Советского Союза на сегодняшний день.
Не, Владимир, у нас много вопросов. Вы простите, что я вас перебиваю, просто смотрю, время осталось совсем немного в программе.
Вопрос один. Вот эти вещи будут вообще у нас обсуждаться?
Вопрос понятен.
До сих пор под запретом.
Вопрос понятен. Значит, мы с Владимиром не можем вам сказать, каким образом фиксируется тематика тех программ, которые выходят на телевидении. Но справедливости ради, мы вот сейчас сидим здесь в эфире и говорим о том, что волнует нас.
Ну, Николай, особенная радиостанция.
Мы говорим о внутрироссийских событиях. Поэтому в данном случае мы делаем ровно то, что вы хотите. И, наверное, поэтому вы нас
слушаете. Не об этом был вопрос. Когда включаешь ящик, извините, да, вот все в самое лучшее время показывают, что проблемы где угодно, только не у нас. Спорят, орут по поводу Украины, по поводу религиозных тем, но никто не... Ящик боится показывать то, что у нас на самом
Владимир,
деле происходит в России.
Иногда приглашаюсь, бываю приглашенным в эфиры телевизионных программ, и повестка, о чем говорят, она, ну, уже, как говорится, вот дается. Да? Сегодня разговор идет об этом. Поверьте, каждый раз, когда я, другие коллеги, мы приходим туда, мы вот то, что говорил сейчас уважаемый радиослушатель, рассказываем нашим коллегам-телевизионщикам. Говорим, ребята, перебор с Украиной.
А почему? Как
перебор
вы думаете, почему
с Сирией?
Они давайте. Вот навязывают эту вот эту.
А вы знаете, вот ответ удивительный. Я скрывать не буду. Говорят, вы знаете, если мы говорим не об Украине, у нас падает рейтинг.
А, господа слушатели, это вы кузнецы того, что вы видите на экранах. Вы хотите смотреть бесконечную Украину, вы хотите смотреть Сирию, Венесуэлу, вы хотите смотреть только то, что происходит вне. А вот о собственных проблемах вы слушать и смотреть не хотите. Вот это сейчас, я сейчас, собственно, перевел то, что сказал Николай Стариков, ну, своими словами. 8 800 200 ровно 9702. Александр Саратова, слушаю вас, Александр.
Добрый вечер. Но я считаю, что вот нынешние события никакого отношения к борьбе с коррупцией не имеют. Поясняю. Борьба с коррупцией есть изменение правил, то есть отмена тех законов, которые позволяют безнаказанно воровать. Это закон об изолированных обществах, где никто ни за что не отвечает, например, и закон о банкротстве. И беспредел, вот этот, скажем, ЖКХ, о бандах дольщиков связан с этими этими законами. А тут просто арестовали конкретного коррупционера, такая пинцетная, аккуратненькая, выборочная такая ведется борьба с отдельными коррупционерами. Кстати, Владимир, у нас повысился проезд с 18 до 23 рублей, так что мы Хакасию переплюнули. Спасибо.
Да уж. 8-800-200-97-02 наш студийный телефон. Николай, хотите прокомментировать?
Ну, я только могу прокомментировать в данном случае стоимость проезда, потому что со всем остальным, что сказал человек, я абсолютно согласен. Сейчас был в Донецке, автобус стоит порядка 10 рублей, троллейбус и трамвай стоят 3 рубля. Но это не от того, что там все очень богатые, а просто государство жестко дотирует и следит за сферой перевозок, потому что очень небольшие доходы жителей Донецка и ДНР, и ЛНР не позволят им платить те цены, которые платят москвичи, там, питерцы и так далее. Государству нужно вернуться в сферу ЖКХ. Я не понимаю, почему государство не может вернуться в вот той системе ЖЭКов, как их называли, когда не зарабатывание денег, а оказание услуг. Вот это все ведь с головы на ногу переставлено. Смотрите, нам говорят, медицина и здравоохранение – это оказание услуг. Нет, медицина – это борьба за здоровье человека, а там обучение. А вот где услуга – это вот коммунальное хозяйство. Так что возвращение государства – вот это, мне кажется, является способом решения.
Наш слушатель вас хочет взять на слабо. А слабо сказать лицо Соловьева, что мы не хотим про украинцев говорить, но нам навязывают. Вот скажите как-нибудь на первом, там, каком канале он находится, я не смотрю где-то телевизор. Вот скажите прямо, ну, ребят, давайте поговорим о внутренних делах. Ну, что вы все время за... Да, в эфире прямом, обратитесь к...
Ну, это зрителям. Знаете, как выглядит? Вы приходите в ресторан и говорите, мне, пожалуйста, мясо. Вам говорят, это рыбный ресторан. Вы говорите, ну, что же у вас такой плохой ресторан, потому что вот вы не можете сделать... То есть, ну, это проявление неадекватности. Если вас
приглашают... скажите, что у вас в вашем Если городе вас... все рестораны
Нет,
рыбные,
вас я хочу приглашают мясо. Говорить на определенную тему. Если вы не хотите на нее говорить, то вы можете не приходить. Но я считаю, что важно прийти и даже в той тематике доносить информацию до наших граждан. Поэтому я прихожу на эти темы. Я высказываюсь, как надо России, на мой взгляд, решать проблему на Донбассе. Что нужно жителям Донбасса паспорта выдавать. Я считаю, что чем больше, чем громче будут эти предложения звучать, тем быстрее эта проблема будет решена.
Вы очень удобный инструмент для пропаганды. То есть вас определяют ровно туда, куда нужно определить, и вы не протестуя говорите о том, что вам предлагают.
Нет, это я говорю интересно. То, что я думаю,
нет,
то, что
я соглашусь, считаю полезным. Я соглашусь, но они поэтому вас и вызовут туда, потому что вы думаете именно так, как им нужно.
Почему меня зовут, я не знаю. Но я использую это для донесения идей.
8 800 200 ровно 9702. Дмитрий из Владимира. Слушаю вас, Дмитрий.
У меня вот такой вопрос. Как раз вот вы говорили о том, что это самое... все время говорим про Украину, про Украину, про Украину. И вот какое-то, не помню, я смотрел передачу, Николай Николаевич Платошкин начал говорить там, допустим, грубо говоря, там... проблемах России. И тут же его, значит, на Первом канале пресекли, и он ушел из студии. Вот такой, так,
такой вариант. Такой вариант, да. Ну, это просто так, совет на будущее. Кто знает, может быть, воспользуйтесь. Ну, мы так отвлеклись, да, в теме, вдруг перешли на эти телеканалы. У нас заканчивается программа. Давайте итожить эту тему. Ну, понятно, что мы не будем снова повторять вопрос, действительно настоящая это борьба или не настоящая. Но давайте представим, что ничего такого не случится удивительного системы. Это будет такая, как наш говорит слушатель, пинцетная акция. Если так дело пойдет дальше, вот чем это грозит России? Если это действительно инстинкт самосохранения, каким-то образом почистить наших чиновников, вот что будет, если не почистят?
Ну, после пенсионной реформы взаимопонимание между народом и властью очень сильно нарушено, рейтинги снижены, поэтому резкое изменение и усиление борьбы с коррупцией, с всевозможными хищениями дают возможность вернуть доверие народа. Поэтому это просто вот очень важно. Если это не будет сделано, значит, будет еще больше разочарования. Тут, мне кажется, не надо быть гадалкой, чтобы предсказать, что получится.
Это был Николай Стариков и Владимир Варсобин. Услышимся, надеюсь, в том же составе через неделю.
До свидания.
По сути дела, Николай Стариков. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. Его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.